Говорит Радио Свобода. В США по-прежнему не объявлен победитель президентских выборов.
У Байдена 243 выборщика, у Трампа 214. Для победы нужно 270.
Правительство Дании распорядилось уничтожить больше 10 миллионов норок из-за опасности распространения ими коронавируса.
Для нас решение правительства и хорошая новость, потому что она означает конец индустрии производства меха в Дании.
Исполнилось 80 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Пригова.
Он пронзительно понимал, что такое ирония и самоирония. Он очень хорошо понимал, что если поэзия не перейдет на путь иронии, то ничего не сдвинется.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 ноября. Начнем с последних данных о подсчете голосов на выборах президента США. Напомню, что основным днем голосования был вторник, 3 ноября, но миллионы американцев приняли участие в досрочном голосовании. На линии телефонной связи из Вашингтона Владимир Абаринов.
Мы все еще находимся в напряженном ожидании. Если смотреть на официально подтвержденные данные, не на проекции, а на официально подтвержденные данные, то сейчас, в данную минуту, у Байдена 243 выборщика, у Трампа 214. Для победы нужно 270. Это значит, что Байдену нужно еще 27 выборщиков, и это значит, что он должен выиграть в трех штатах – в Аризоне, Неваде и Висконсине. А если смотреть на проекцию, то ему не хватает 6 выборщиков. И эти 6 он может получить, например, в Неваде у него как раз 6 выборщиков. Невада обещает сегодня объявить окончательный результат. И Аризона тоже сегодня. В принципе, Аризона, Невада, Висконсин – это главная надежда сейчас для Байдена. Тогда у него будет 274 выборщика. Но ситуация очень подвижная. В течение последних суток вдруг Трамп начал набирать голоса в Аризоне, в Пенсильвании наоборот вперед вышел Байден, а в Висконсине разрыв очень маленький, там, скорее всего, будет судебный спор, будет пересчет и так далее. Поэтому, например, в Аризоне вчера сторонники Трампа, примерно 150 человек, они окружили в столице штата Фениксе здание избирательной комиссии, некоторые из них были вооружены, ну, впрочем, все закончилось мирно, но они требовали продолжать считать. Почему? Потому что у Трампа стали прибавляться голоса. А в других штатах, где, наоборот, при продолжении подсчета вперед выходит Байден, трамписты требуют прекратить считать. И вот в этом противоречии сейчас и заключается противостояние. По этой же причине в одних штатах юристы Трампа подают иски, требуя продолжать считать, а в других прекратить считать. Надо сказать, что прошлой ночью в некоторых городах произошли уличные беспорядки. Это в Миннеаполисе, в Сиэтле, в Филадельфии и в Портленде. Но в основном они носили мирный характер. В Портленде, правда, разбили несколько витрин. И в Нью-Йорке 58, по последним данным, человек арестовано за сопротивление полиции. Это уже было поздно ночью. Дневные акции носили мирный характер. Байден сейчас набрал, если считать голоса избирателей, 70 330 000 голосов. Таким образом, установил новый рекорд. Предыдущий принадлежал Обаме. В 2008 году он собрал 69,5 миллионов голосов избирателей. В связи с этим про Байдена говорят, что он восстановил или починил так называемую «синюю стену». Это 18 штатов плюс федеральный округ Колумбия, которые традиционно голосуют за демократов. В 2016 году Трамп пробил бреши в этой стене, потому что выиграл Мичиган, Пенсильванию и Висконсин. Но сейчас Пенсильвания пока за Трампом, а Мичиган и Висконсин за Байденом.
С последними данными о подсчете голосов на выборах президента США наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Москвы в этом году не согласовали проведение так называемого «русского марша», который националисты в России традиционно проводят в День народного единства, 4 ноября. Вместо шествия в районе Люблино участники акции решили отнести цветы к приемной Федеральной службы исполнения наказаний в память о националисте Максиме Марцинкевиче, известном по прозвищу «Тесак», который был найден мертвым в сентябре этого года в Челябинском СИЗО. На выходе из метро националистов ждали сотрудники полиции и ОМОН. Около 40 человек были задержаны. Репортаж нашего московского корреспондента Артема Радыгина.
Вышел с цветами на цветной бульвар, сразу попал в автозак. Так в этом году выглядел День народного единства для сторонников националистических движений. Власти не согласовали ежегодный русский марш, поэтому вместо него националисты пытались провести другую акцию.
Память убитых националистов!
Националисты хотели принести к зданию Федеральной службы исполнения наказаний цветы и портреты заключенных, которые, как утверждают организаторы русских маршей, погибли в тюрьмах от пыток. Также участники акции требовали расследовать обстоятельства гибели националиста Максима Марцинкевича, более известного под прозвищем Тесак, которого несколькими неделями ранее нашли мертвым в тюремной камере.
Сейчас проследуют на улицу, да?
Да.
Все, спасибо.
Участники акции встречались в метро. Там их задерживать не стали. Полицейские подождали, пока националисты выйдут на улицу. Участники шествия попытались уйти от полицейских, но дорогу им преградил ОМОН. Тех, кто не успел убежать, жестко задерживали во дворах. Дойти до приемной в СИН удалось только нескольким участникам. Все они после этого попали в автозак. А тех, кого не задержали, полицейские прогоняли в грубой форме.
Ты сейчас договоришься, я тебе их это на похороны понесу.
По данным правозащитников, всего были задержаны около 40 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшний день, 5 ноября, был крайним сроком для проведения инаугурации победителя президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа. Официально победителем был объявлен Александр Лукашенко, церемония инаугурации которого прошла в режиме секретности еще 23 сентября. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, с которой побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский, считает, что последнюю легитимность Лукашенко утратил уже тогда.
У Лукашенко истек срок, когда была инаугурация, официально его полномочия закончились, но, предположим, да, 5 число. Это означает, что у Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она. То есть синими пальцами больше держаться не за что.
В связи с этим, иностранные партнеры Беларуси как должны, на ваш взгляд, себя вести? И как вы им рекомендуете себя вести? И что делать людям, которые сейчас в стране, белорусам, находящимся внутри Беларуси?
Продолжать давление как внутри страны, так и извне страны. То есть необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных, чтобы Лукашенко ушел и были назначены новые выборы, как мы и заявляли. То есть максимально возможное мирное давление. Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, ректоров, идеологов, всех тех, на кого опирается режим. Также уже необходимо разговаривать об экономических ограничениях, либо точечных санкциях на предприятия, которые принадлежат, скажем так, кошелькам Лукашенко и его близкому кругу. И плюс, конечно же, максимальная солидарность с белорусским народом внутри страны, солидарность друг с другом, с бастующими. Необходимо наращивать забастовку и давление от стран, которые нас поддерживают.
Такие меры возможны? То есть список этих предприятий, о которых вы говорите, он как-то составляется или он существует?
Да, наши экономисты работают над этим вопросом. И есть такой список, и он дополняется по таким предприятиям, по организациям, либо это отдельные бизнесмены, которые спонсируют этот режим.
Появляется видео, где люди извиняются перед Александром Лукашенко за участие в несанкционированных акциях или забастовках. Мы не совсем понимаем, при каких обстоятельствах оно записано, и не можем сказать, было ли это сделано без давления или под давлением. Что передать от вас этим людям?
Вы знаете, все понимают, что такого рода видео пишутся под давлением, и это даже не стоит обсуждать, потому что человек, который выходит за свое будущее, выходит за свои права, он может записывать такого рода видео только под давлением. Конечно, людям страшно, но мы должны понимать, что мы уже прошли очень долгий путь, огромный путь. Вы просто оглянитесь и посмотрите, сколько сделано с весны, и сделали мы это с вами, с белорусским народом. И я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки. Все вы знаете, что только вместе.
В самом разгаре подсчет голосов на выборах президента США. Вы следите за этим. Что означает для вас эта избирательная кампания в Америке? И как вы представляете себе работу с избранным президентом, кем бы он ни был?
Точно так же, как с любым лидером любой другой страны. Сейчас мы должны понимать, что ответственность за Беларусь лежит только на самих белорусах, и поддерживает ли лидер любой страны белорусов в борьбе за демократическое будущее это право каждого лидера. Я хотела бы, чтобы демократические страны обратили еще больше внимания на то, как ущемляются права человека в Беларуси, на насилие, происходящее в нашей стране, чтобы об этом говорили и предпринимали всевозможные соответствующие меры.
Тимур Олевский беседовал с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Правительство Дании постановило убить всех норок в королевстве, так как животные переносят коронавирус и угрожают эпидемиологической стабильности в стране, заявила премьер-министр Дании Мете Фредериксен. На сегодняшний день новый тип коронавируса обнаружен у норок на 207 фермах на полуострове Ютландия. Решение датского правительства я попросил прокомментировать директора компании отделения Всемирного общества защиты животных в Дании Эпсона Слота. Вообще, сама по себе новость о том, что правительство Дании намерено отдать распоряжение убить больше 10 миллионов норок, даже несмотря на то, что они, как утверждается, представляют собой опасность для здоровья людей, звучит пугающе. Как ваша организация относится к такому решению?
Мы давно пытаемся добиться запрета на производство меха, и для нас это одновременно плохая и хорошая новость. Эти животные должны были быть убиты, если не сейчас, то через несколько месяцев, потому что для этого их выращивают. Нам жаль этих животных, продолжительность жизни которых всего около года. И некоторые всю свою короткую жизнь проводят в тесных клетках. Но для нас решение правительства и хорошая новость, потому что она означает конец индустрии производства меха в Дании.
А вы не боитесь, что после пандемии фермы, на которых выращиваются норки, возобновят свою работу?
Я
сильно сомневаюсь, что такое возможно, ведь будут убиты и норки, которые выращиваются для выведения потомства. Это страшный удар по индустрии. Возобновить производство меха будет очень дорого. Так что мы надеемся тоже, что будет сделано то, чего мы так долго добиваемся. Введен законодательный запрет на производство меха в Дании. Проект закона, предусматривающего этот запрет, уже был внесен, но его рассмотрение все время откладывалось. Как говорили в парламенте, по экономическим причинам. Теперь этот аргумент отпал. Так что я надеюсь, запрет введут окончательно.
Давно ваша организация борется за запрет в Дании меховой индустрии?
Наша организация существует 22 года, и все эти годы мы боролись против разведения животных для меха. В последние годы мы были особенно активны, потому что почувствовали поддержку и в парламенте, и в обществе.
Я понимаю, что Дания — северная страна, но меня все-таки удивило, что производство меха не прекратилось у вас само собой, даже без пандемии коронавируса. Ведь в мире моды явная тенденция к отказу от меха, а в Дании, оказывается, есть еще 12 миллионов норок.
К сожалению, Дания не такая прогрессивная страна, как это кажется из-за границы. Производство меха имеет здесь давние традиции, меховое лобби очень сильно и имеет сильное влияние на парламент и правительство. Так что добиться запрета производства меха очень сложно. Похоже, теперь это произойдет. Но еще раз отмечу, Дания в этом отношении не самая прогрессивная страна.
Я беседовал с директором компании датского отделения Всемирного общества защиты животных Эсбином Слотом. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге подошла к кульминации борьба горожан за сохранение здания Института бумажно-целлюлозной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Зданию грозит снос. И профессиональные архитекторы, и местные жители считают это здание красивейшим в районе. Рядом с ним проходят пикеты и народные сходы. Люди подают в суд на действия городских властей. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Здание НИИ бумажно-целлюлозной промышленности было построено в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Виктора Журавлева, построившего также здание станции метро «Площадь Восстания» и «Фрунзенская». Не все являются поклонниками сталинской архитектуры, но все, кто видел это монументальное здание с колоннами, признают, что в Выборгском районе Петербурга оно одно из самых значительных. Об архитектурной ценности здания написала в своем заключении доктор архитектуры, эксперт Мария Штиглиц, но Городской комитет по государственному использованию и охране памятников отказался включить здание в перечень памятников. Собственник здания, компания-застройщик ФСК, намеревается его снести и построить 12-этажный жилой комплекс. Местные жители возмутились. По словам градозащитницы Антонины Елисеевой, движение против сноса в НИИБ – самое крупное градозащитное выступление последних лет.
решение о том, признавать или не признавать дом памятником, принимает комиссия Совета по культурному наследию, но реально в ней большинство составляют чиновники КГИОП, которые не входят ни в Совет по наследию, не являются аттестованными экспертами, то есть они вообще никто по сравнению с мнением опытных квалифицированных специалистов, таких как Минчук, Штиглиц. На мнение всех этих уважаемых экспертов, депутатов, кто считает, что в ней нужно сохранить, глава КГИОП Сергей Владимирович Макаров может наплевать и единолично продавить решение не признать дом памятником, потому что большинство его подчиненных в комиссии, они, конечно, будут голосовать, как он скажет. А сам Макаров не скрывает, что для него важна не архитектурная ценность, а бизнес-интересы собственника. То есть как же так, собственник уже сделал проект, уже там готов выходить на стройплощадку, а мы вдруг раз ему памятник. Ни в коем случае такому не бывать. Мы подали 2 иска в суд.
В пикетах и дежурствах в защиту в НИИБа принимает участие местная жительница Анна Бабашова.
Собираемся в 22 часа, будем светить в окна этого в НИИБа фонариками, дабы обозначить свою позицию, что высвечиваем тех, кто там копошится внутри. С другой стороны, от здания на бетонном заборе написано «В НИИБ снесут», а мы написали краской, что не снесут.
Здание в НИИБ защищают не только местные жители и градозащитники. За него вступились режиссер Александр Сокуров и блогер Илья Варламов, а также, что редкость, единодушно выступили депутаты, в их числе депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
За этим стоят деньги, влияние, указания сверху, возможно, а возможно и прямо контакты руководителя ГИОПа с этим богатеньким Буратино, который хочет снести это здание. Эта ситуация типична. У нас сколько уже уничтожили таким образом научных учреждений и сколько уже государственного имущества бесплатно, в кавычках, передали в частные руки. Вся эта приватизация, она направлена на это. Бесплатное изъятие государственного имущества всех активов.
Что можно сделать? Жители борются.
Первая линия – это требовать все-таки включения объекта в списки памятников. Повторно мы подали заявку. Ну, будем судиться, естественно, вот уже документы поданы. Второй вопрос. Может быть, попытаемся добиться возбуждения уголовного дела по вот этой коррупционной схеме изъятия государственного имущества. Потому что мне кажется, что это мошенническая сделка.
Член инициативной группы по защите здания Борис Романов видит признак мошенничества и в том, что даже огромное бомбоубежище, находящееся под зданием, МЧС каким-то образом признало несуществующим.
Институт развалился, а здание продали. Это мошенничество, потому что государство в этом плане должно было озаботиться, во-первых, ценностью здания, а во-вторых, должно было смотреть на условия, в которых живут люди. Местному сообществу не хватает центров досуга, образования. Там можно было бы разместить центр дополнительного образования. Глава администрации Выборгского района Валерий Горнец сделал пост тут недавно, что посещал это здание. Здание крепкое, что он на стороне якобы жителей, что хочет сохранить, но по экономическим причинам это невозможно. Нас это возмущает, потому что когда нужно государству, то оно напускает пожарников, может заставить собственника сделать то, что нужно. Администрация района нас просто разводит. Мы заставим нас услышать, мы готовы выходить вплоть до того, чтобы перекрывать второй Муринский, готовы мобилизовать людей, что если техника подъедет, мы встанем живой цепью.
Борис Романов напоминает, что жители Выборгского района несколько лет назад не позволили построить «Блин Дональдс» на площади Мужества рядом с памятником блокадным детям, хотя там уже был вырыт котлован. И в этот раз они тоже намерены бороться до конца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня 5 ноября исполнилось бы 80 лет Дмитрию Александровичу Пригову, поэту, писателю, художнику, графику, скульптору, одному из основоположников московского концептуализма. Вот как о нем вспоминают его коллеги по писательскому цеху и близкие друзья Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин.
Мы с Дмитрием Александровичем познакомились после «Метрополя» и долгие годы были близки. Одно время с Дмитрием Александровичем и с Владимиром Сорокиным мы составляли группу ЕОПС. Ну, называлась она по нашим фамилиям ЕПС, а точки над Е поставили для красоты. И выступали вместе, и Дима прекрасно читал, прекрасный был друг, прекрасный был организатор наших встреч. И это все равно не главное. Главное в том, что он увидел как бы щель, которая существует в русском слове, в русской литературе. Щель, которая дала ему возможность, проникнув в него, увидеть свой собственный литературный мир, свой собственный литературный язык и очистить его, и язык, и сознание от той чудовищной грязи, которая накопилась за многие годы советской власти. И, конечно, помогли ему абериуты, дадаисты, и помогли люди, которые начали оттепель в 60-е годы. Но самое главное, мне кажется, у Димы было то, что он пронзительно чувствовал приближение смерти вообще, не только своей, а вообще вот смерти как явление. Он пронзительно понимал, что такое ирония и самоирония. И он очень хорошо понимал, что если поэзия не перейдет на какие-то другие, гораздо более сложные и одновременно простые пути, то есть путь иронии, путь бытового рассказика и одновременно огромного космического явления, то ничего не сдвинется. Поэзия классическая умерла. Он был этому свидетелем. Мы его очень любили. Человек, который видел искусство, пронзительно понимал его смысл, очень волновался за нашу страну и политически, и социально, и просто как человек, который любит ее, и человек, который был удивительно душевным другом, удивительным собеседником, человеком, который и составляет то самое творческое ядро, без которого, когда оно разбивается, без которого жизнь теряет смысл. Откройте его книжку, вы откроете новый мир. Вы поймете лучше страну, вы поймете лучше русский язык, вы поймете, что такое Дмитрий Александрович Пригов, и вы навсегда его полюбите. Правда ли, Володя, я правильно говорю?
Да.
Ты мне говорил не раз, что, потеряв Дмитрия Александровича, ты все равно ведешь с ним диалог. Скажи, пожалуйста, какие темы ты ведешь диалог? Просто любопытно.
Знаешь, он был уникален в том, что он как Сократ, да, он мог философствовать и рассуждать на любые темы, начиная от быта и кончая темой смерти, собственно, да. Он как бы был ужасно пристален к жизни. Как Мандельштам написал, я просто в жизнь впиваюсь, да. Вот он впивался в жизнь и жил удивительно интенсивно. Практически он очень мало спал. А по поводу того, о чем, собственно, я с ним разговариваю, да обо всем. Вот я прочитал какую-то книгу, да.
Не хочется с ним побеседовать.
Да, и он что-то ироническое говорит такое. Нам дико не хватает его интонации и его остроты ума. Наверное, не ошибусь, и ты согласишься, что это один из самых умных людей
в нашей жизни.
Знакомых.
Это очень точное определение.
Это поэт, а поэт вообще по определению должен писать сердцем и быть очень глупым, да, человеком.
Да, поэзия должна быть глуповата. Да. Скажи, пожалуйста, а вот за что ты сам любишь его поэзию?
Я впервые прочитал эти стихи на бумаге. Это был конец 70-х годов. Я был молодым человеком в мастерской Эрика Булатова. И я был просто потрясен, потому что это был удивительно новый угол зрения.
Совершенно точно.
Который позволял как бы увидеть вообще не только советский мир наш, а как бы вообще все явления вот под этим углом. У него была удивительная дистанция. Мне кажется, что его одна из главных заслуг, что он при помощи своего взгляда, как и Гоголь, отодрал нас от нашей действительности.
Совершенно точно. Дима, мы очень скучаем без тебя, мы тебя очень любим, нам очень тебя не хватает. Твои друзья Ерофеев и Сорокин. Но с нами зато остались его книги. Мы их читаем. Я думаю, вот эта точка зрения, взгляд, понимание космоса, страны, смерти – это то, что Пригов оставил здесь навечно.
Дмитрия Пригова вспоминали Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, а в завершении нашей программы «Стихи» в исполнении самого Дмитрия Пригова. Это фрагмент передачи Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Запись сделана в лондонской студии «Радио Свобода».
Победа «Спартака» в футбольном сезоне 1985 года. Побеждает «Спартак», побеждает. Вот Досаев, вратарь, говорит, ради тебя только и побеждаем, Дмитрий Александрович, наш родной ядрить, ради тебя родного и любимого, дорогого, любимого, любимого, дорогого и любимого. Это уже Черенков нападающий говорит. Ради нашего любимого и прекрасного, и прекрасного, любимого, прекрасного, неподражаемого, дорогого, любимого, и любимого, дорогого, неподражаемого, неподражаемый. Помнишь ли, это уже Бубнов защитник говорит. Помнишь ли, как мы ходили, на рысях ходили, на галопах ходили, на врага вместе ходили, на татар вместе ходили, на француза ходили, на медведя ходили, вскричал Шавло, полузащитник. На немца, немца, немца ходили, вскричал Бесков, тренер их. С тобой, тобой великим и любимым, и любимым великим с тобой, великим, любимым, непобедимым, на кого хочешь пойдем, укажи только, вскричали все спартаковцы, а за ними все динамовцы, а за ними все торпедовцы, а за ними украинцы, литовцы, эстонцы, киргизы, белорусы, казахи, грузины, армяне и другие. А за ними поляки, венгры, корейцы, вьетнамцы, кампучийцы, ангольцы, эфиопцы и другие. А за ними англичане с ихней Тэтчерихой во главе, немцы с ихним Колем во главе, французы с Миттераном, арабы с Насером, Садатом, Асадом, Каддафи, Хусейном, Арафатом и другими. Американцы с Рейганом, Картером, Кеннеди, Рузвельтом, Лонгфелло, Уитманом и другими. И все-все-все с Сократом, Платоном, Данте, Наполеоном, Шекспиром, Амиром, Нельсоном, Лао Цзи, Судзуки, Ломоносом, Марти, Харти, Дарти, Сандрина, Полисандрина, Тимерлан, Велисари, Аппа, Сионари, Анаксагор, Анаксимандр, Аполлинер, Августин, милый, милый мой, Коперник, Патерник, Матерник, да-да-да, Боттичелли, Торричелли, Бармачелли, Сади, Бог, Бог ради, Нострадамус, о, боже, боже мой, Кавалькальдамус, Мамандельдамус, о, не надо, не надо, Иена, Мамандельдамус, в ней Мамандельдамус, не надо, о, в ней Мамандельдамус, пней в Мамандельдамус, из пней в Мамандельдамус, не надо, боже мой, к ним Мамандельдамус, Мандельдамус, хэхэбарамама, Мандельдамус, боже мой, только не это. И хамама, пуапама, Мандельдамус, боже мой, не надо. Узэфарихэмама, Мандельдамус, жэпрэмама, Мандельдамус, не надо, не надо. Хабармэма, Мандельдамус, жэпрэмама, Мандельдамус, хэмэбарамама, Мандельдамус. Да-да, родные. Я горжусь доверием заслуженным. Вот обождите, огляжусь и укажу вам нужное, единственное, верное, единственное, да и вами самими уже по неведомым силовым линиям воздух набухший, простегивающим, угадываемый чувством истории и провидения в порах наших набрякших, да и самими небесами желаемое, но во мне своей наибольшей чистоте и полноте обнаруживающееся направление, путь, то есть...
Свои стихи читал Дмитрий Пригов. Сегодня Дмитрию Александровичу Пригову исполнилось бы 80 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 ноября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.